Дайте мне заблудившегося, и у вас появятся веские доказательства, кто я такая.
Еще кольге? Бати потянулся к кувшину, увидев, что чашка Шерн опустела.
Будьте любезны.
Что же, наливая напиток, он смотрел на нее. Возможно, я приведу к вам заблудившегося, чтобы убедиться в правдивости ваших слов. Шерн удивленно откинулась назад.
Заблудившийся? В Карифе? На другой части материка? Вы серьезно?
Это Эльвот, милая Шерн. Вы чужестранка, поэтому не знаете одну интересную особенность нашей столицы. Здесь можно найти многие редкие вещи. Что вы на это скажете?
Лишь что, надеюсь, заблудившегося вы не найдете. Не потому, что я лгу, а потому, что такие существа опасны для всех, и их очень тяжело убить обычным людям, обычными способами.
Я запомню ваше предостережение. Ну, допустим, вы указывающая. Что же забыла такая, как вы, столь далеко от герцогства синих огней? Разве не ваш долг, не ваша обязанность защищать Летос от порождения катаклизма? Здесь, в нашей благословенной стране, люди, умирающие ночью, не возвращаются к живым в виде чудовищ. Зато у вас есть свои чудовища, — подумала Шерн, вспоминая Сулла, а вслух сказала.
Я просто путешествую, господин. Всегда мечтала увидеть большой мир.
Может и так. Но ваше путешествие на много месяцев задерживается в Эльвате. Меня это беспокоит.
Почему?
Бати сложил пальцы домиком, немного подумал и достал из рукава стальную брошь в виде грифа. Она была в сумке Тео, которую Мильвио забрал с собой после того, как друзья решились уйти из Шойри-Тейрана, не дождавшись возвращения акробата. И ею Шерн закалывала волосы, когда пришли стражники.
«Знаете, что это?»
«Заколка».
Девушка заметила кривую нехорошую усмешку на лице Ярелы.
«У герцога Эштали, стилета пустыни, деда нашего правителя, было 4 жены. Одна из них — Ясмин, любимейшая из 4, которую многие запомнили как ту, что даровала воду, восстановившая женский угол, вместе с мужем штурмовала Эль-Ас, защищала оазис Нура, спасла кочевой народ тагоров от мести дагеварцев. Ее чтят и любят в нашей стране, и когда она умирала от яда, что прислали ей вместе с письмом, все герцогство плакало и облачилось в шафрановые одежды. Эта брошь — ее символ. Каждая из дочерей Ясмин получила такую в день замужества. И каждая из них передала подобные своим дочерям, когда те нашли себе мужей. Это принадлежит Захире де Монток, старшей сестре его светлости, герцогине Горного Королевства.
Не имела удовольствия быть с ней знакомой.
И вместе с тем я нахожу вот это. Что мне прикажете думать?
Она из вещей моего друга, пропавшего в туманном лесу. Это все, что я знаю. Как он ее получил, не ведаю. Вы можете написать герцогине и узнать, почему она отдала ее ему.
В знак благосклонности, полагаю.
Бати убрал брошь обратно в рукав, не собираясь возвращать.
Вы могли бы солгать, что дружны с герцогиней.
Могла бы, признала Шерн. Но это глупая ложь, которую легко проверить.
А, не все в наше время понимают это. Ярел считает, что вы хотели воспользоваться украшением, чтобы проникнуть во дворец, подобраться к владетелю.
Указывающая устало вздохнула.
Это не так.
Возможно, вы опасны, милая Шерн.
«Опасно?»
— она подалась вперед.
«Тогда вы очень смелы, господин Бати. Пришли ко мне лишь с одним телохранителем. Ведь я во дворце герцога, того, кого вы защищаете. Не думали, что все случившееся — лишь цепь подстроенных мной событий, чтобы оказаться здесь? Что вы сами меня провели через ворота, и до его милости мне осталось пройти совсем немного? Что мне мешает закопать вас в песок, раз я столь опасна, и отправиться блуждать по коридорам, убивая всех направо и налево, пока не найду правителя?»
Бати снова улыбнулся, ничуть не встревоженный ее словами.
«Ничто. Я просто сижу в приятной компании, пью кольге, и пока не вижу в вас никакого зла. Поверьте, я чувствую его в людях сразу. Не думаю, что вы способны на кого-то напасть, иначе бы уже сделали это. И герцог вам явно ни к чему. Но мое мнение ничего не значит. Указывающих в Карифе не видели больше 400 лет. Люди, подобные вам, обладают магией, а значит, опасны. А все опасные вещи в Эльвате стараются держать под контролем. Или уничтожать. Ради безопасности страны и его светлости. Вы меня понимаете?»
«Я словно в глупом сне, господин Бати. В мой дом пришли солдаты, меня посадили в тюрьму, угрожали пытками. Теперь это. Все ваши предположения пока лишь предположения. Сами же сказали, я не зло».
«В вашем доме погиб Сулла. Возможно, не один. Он мертв, милый Шерн, а вы живы, что крайне необычно и вызывает обоснованное беспокойство. По всем книгам, указывающие не могут справиться с такими созданиями. А вот те, кого называли некромантами, вполне.
Девушка думала о том, как Бати узнал про Сулла. А тот, аккуратно поставив чашку на маленький низкий столик, встал.
«Идемте, милая Шерон, я кое-что вам покажу».
Она последовала за мужчиной в женской одежде, спиной чувствуя, как Ярел сверлит ее взглядом, отставая лишь на шаг. За абрикосовыми деревьями обнаружилась маленькая металлическая калитка, ведущая в следующий сад с огромным аквариумом, занимавшим большую часть открытого двора. Внутри Шерон не увидела ни одной рыбы из-за мутноватой воды. Павильон из ярко-желтого камня встретил ее неожиданной прохладой, солнечным светом, текшим через узорчатую стеклянную крышу, под которой на цепях висела странная длинная балка, протянувшаяся через весь немаленький зал. Множество вещей под прозрачными колпаками привлекли ее внимание.
«Сапоги?»
— удивилась Шерон, подойдя к первому предмету и разглядывая сильно истрепанную обувь с развалившейся подошвой и торчащими из нее гвоздями.
«Герцоги Карифа собирают интересную коллекцию редких вещей из прошлых эпох. Эти сапоги принадлежали Войсу. Почему вы улыбаетесь?»
Она действительно улыбалась, представив, как смеялся бы Мильвио, узнав о том, какой ценностью считают его старую обувь, и подумала, что, наверное, выглядит глупо.
«Простите, сложно поверить в подобное. Прошла 1000 лет, а здесь...»
Локон длинных золотистых волос, украшенный золотой кружевной сеточкой, покоился по соседству с сапогами.
«Волосы Лавьенды. Волшебница подарила их основателю прежней династии нашего государства в знак своего расположения и защиты».
Указывающая пошла вдоль стены, рассматривая экспонаты. Кольца, оружие, кристальные шарики, тарелки, кувшины из бронзы, загадочные жезлы, истлевшие книги, одежду. Большой открытый саркофаг из красного в прожилках гранита, отполированного до зеркального блеска, в котором покоилась мумия в золотой, украшенной изумрудами витой короне. Знамена Дагевары, истрепанные и обгоревшие по краям. Тяжелая броня, покрытая черными шипами, делавшая воина, облаченного в нее, похожим на чудовищное насекомое. Амулет из голубого кристалла, в котором, казалось, плещется целое горное озеро, отражавшее от своей поверхности солнечные блики. Шерон даже приблизила к нему глаза, стараясь понять, не показалось ли. Нет, не показалось, и вправду озеро.
«Что это?» — спросила она.
«Никто не знает. Эту вещь создали еще до Вейрена, на заре времен».
Шерон с тревогой подумала, не обратили ли они внимания на статуэтку Ариэлы, не забрали ли ее.
«А этот меч?»
Огромный двуручник на синем бархате казался изъеденным. Точно клинок был из сахара, и его на несколько мгновений опустили в горячую воду. И все равно он оставался опасным оружием. Девушка чувствовала от него угрозу, точно перед ней был не кусок старого металла, а опасный бешеный зверь.
«Что с ним не так?»
«Не так?» — не понял Бати.
«Плохая вещь. От нее так и веет неприятностями».
«Он принадлежал Искари».
«Ткущему мрак? Таувину, что стал злом?»
«Так считается».
«Я бы не стала держать его в доме».
Бати задумался, затем кивнул.
«Я передам ваши слова герцогу, милый Шерн».
Браслет, лежавший среди еще десятка украшений, сваленных под витриной в небрежном беспорядке, привлек ее взгляд. Серебро было черным, чернее ночи. Птичья лапа удерживала когтями маленький черный камешек, тусклый и невзрачный. Глядя на него, Шерн почувствовала сильный приступ необъяснимого голода и, уже понимая, что это, отвернулась, сохраняя над собой контроль, не обращая внимания на сосущую боль, появившуюся в желудке. Браслет некроманта.
«Такой большой?»
— произнесла указывающая, стараясь отвлечься. Приблизила сжатый кулак к стеклу, под которым находился желудь.
«Последний желудь подпирающего небо». Вот теперь она была поражена и даже забыла о зловещем артефакте рядом.
«Дхали Таута Энменемедрате погиб в пожаре Первой войны Шаутов в позапрошлую эпоху. От него не осталось ничего, кроме памяти, песен бардов и сожаления эйвов».
«И вместе с тем перед вами последнее дитя первого дуба. А если не верите, то можете посмотреть на ветвь».
То, что Шерон приняла за странную изогнутую обгорелую балку под потолком, при более пристальном изучении оказалось частью дерева. Огромного, колоссального дерева.
«Шестеро, но откуда?»
Вещи, о которых говорят, что они исчезли из мира, не всегда исчезают, милый Шерн. Шауты тому примером.
Если Эйвы узнают...
А вот Эйвов давно уже нет, — равнодушно отозвался Бати. Там дальше хранится череп одного из них, если вас интересует это племя. Но я позвал вас сюда отнюдь не ради исчезнувшего народа.
За мраморной статуей с отбитой головой на полу был выложен круг из темно-бордовых камней. В нем деление из золотых пластин, а центр венчал высокий шпиль, выточенный из рога нарвала, покрашенного валой точно так же, как красят браслеты указывающих. Множество знаков, рисунков, сеток, точек и черточек в кругу складывались в карту Эльвата.
«Этот предмет создали волшебники во времена Единого Королевства», сказал Бати, садясь прямо на пол и вынуждая Шерн сделать то же самое. «И Рифи приходил и до катаклизма, хотя сейчас люди предпочитают думать иначе. Этот ветер существовал со времен падения Вейрона, тогда его называли проклятием темного наездника. Перед вами Атлас, милый Шерн. Он молчал многие годы, но недавно поставил на ноги весь дворец, затянув песнь. Как раз, когда пыльная буря пришла в город. Знаете, что он показывает?»
«Когда приходит Сула?»
Это было довольно легко.
«Верно. Атлас пел и указывал сюда».
Бати протянул руку, ткнув пальцем в совершенно невзрачную точку на самой окраине карты.
«Мы наблюдали его на улице, там, где потом нашли тела погибших. Затем он вошел в ваш дом, а далее... Сула исчез. Надеюсь, вы не станете оспаривать слова артефакта, созданного руками великого волшебника».
«Зачем я вам, господин Бати? Назовите истинную причину».
«Вы — сила, которая пока мне неведома. И я, в отличие от Ярелла, не убираю с доски непонятные фигуры только из-за своего незнания и страха. В перспективе ваши таланты могут быть полезны его светлости. Вы уже сейчас можете оказать ему услугу».
«Какую же?»
«Череп Сулла. Эти создания той страны, на наше счастье, крайне редки. Их практически нереально убить. Но если такое случается, то от них остается череп. К сожалению, у его светлости в коллекции нет подобного экземпляра, и он бы хотел его заполучить».
Она помедлила, прежде чем ответить.
«Мне нужна моя сумка».
Бати потер подбородок.
«Простите, милая Шерон, но я не могу дать указывающие в руки вещи, смысла которых не понимаю. Придумайте что-нибудь другое для обмена».
«Вряд ли хоть что-то другое для меня сравнится с ценностью черепа».
Губы Бати сложились в тонкую линию. Он был недоволен отказом, но указывающую это обстоятельство ничуть не тронуло. Она знала, стоит уступить, согласиться на неприемлемые условия один раз, и больше у нее не получится ничего требовать.
«Герцог будет разочарован».
«Что же», — подумала про себя Шерн, «посмотрим, насколько ему нужна эта дрянь.
Возможно, вы хотели бы видеть рядом с собой вашу сестру или служанку», — неожиданно предложил ей собеседник.
Но девушка осталась невозмутима к этой завуалированной угрозе.
«С ними мне не будет одиноко, но их компания не стоит того, что вы просите. Даже если вы пригласите их сюда, я не отдам вам желаемое».
«Ну, хорошо».
Бати вновь стал дружелюбным и, улыбнувшись, словно и не было никаких угроз, поднялся с пола.
«Нам пора возвращаться обратно».
А вот Шерон осталась сидеть на месте.
«Мы говорили о том, зачем я нужна герцогу. Не уверена, что череп настолько важен, чтобы меня окружили всем этим... гостеприимством».
И вновь на лице этого человека появилось мимолетное неудовольствие настойчивостью собеседницы.
«В последнее время в мире слишком много шаутов. Вы ведь знаете, что произошло в Горном герцогстве?»
«Да, конечно. Но я не рукавичка и не асторы. Я не сражаюсь с лунными людьми. Не знаю о них и не понимаю их мотивов».
«То, что вы не асторы, давно ясно. Первым делом мы зажгли рядом с вами огонь, чтобы в этом убедиться. Но если вы указывающие, то ваши таланты куда ярче, чем у любого в Эльвите. Сын герцога Дамонтага является племянником нашего владетеля. Ходят неподтвержденные слухи, что Эрега тоже асторы».
Шерон задумалась, глядя на Бати из-под лобья, стараясь разобрать в сказанном все скрытые смыслы.
«Мальчик далеко. За пустыней, морем, горами и странами. Вы правда думаете, что ему есть дело до Карифа? Вы опасаетесь подростка, который, возможно, не выживет в той войне, что сейчас идет на Западе?»
«Милая Шерон, вы простолюдинка и не понимаете, что означает кровь и право наследования. Эрега Дамонтаг тоже потомок стилета пустыни и в теории может иметь право на страну грифов».
«Ваш герцог жив, и у него много сыновей и братьев, и у тех тоже есть дети». Сестра герцога, герцогиня де Монток по праву крови стоит далеко не первой в очереди на регалии правителя. И даже не десятый, как ее сын.
«Это так», — неожиданно сказал Гирелл и присел перед ней на корточке, заглядывая в глаза.